на тогда. И мы в прошлый раз, мы, значит, сейчас разбираем, да, Парашат Ваихи. Парашат Ваихи. То, да, Парашат Ваихи. И в прошлый раз то, что мы разбирали, если помним, про эти благословения, это, значит, мы говорим благословения, которые Яков дает своим сыновьям. И вот мы там разобрали Рувен и всю историю с Рувеном, Шимон и Леви мы тоже разобрали в прошлый раз. Но здесь осталось некоторые моменты, может быть, это мы их тоже разберем. Там мы, если помните, разобрали так, что у Шимона и Леви были какие-то особые качества, вот как это, зависть и, да, ненависть, зависть, которая была, какие-то качества определенные, которые привели к тому, что они, да, они вспыльчивые были такие, да, вспыльчивые, такая за них и зависть по отношению к ним. И привело к чему там было у них, что они убили Шхем, уничтожили Шхем против желания отца Якова. И там также была идея с Йосефом, что они те, которые его как бы хотели убить из-за, вот, из-за того, что есть. Да? Громче. Сейчас посмотрим. Да. Топ. Да. Да, сейчас, надеюсь, лучше. И вот они хотели, да, хотели убить также и Йосефа, потому что думали, что он хочет их вывести из общности еврейского народа и так далее. Целую историю мы разобрали все это. Спросили там вопрос, почему вдруг у них есть плохие качества, если помню, да, вот как это были святые люди, праведники, у них вдруг были святые качества. И тогда мы объяснили, что на самом деле есть два понятия. Древо жизни, древо хаим, эцхаим, что это древо жизни, и эцада, то бирай, и древо познания добра и зла. И вот эцхаим, древо жизни, мы тогда сказали, это относится к миру Ацилут, ну, без того, чтобы входить в всякие детали, то есть система управления мирами. И к ним и там нет ничего плохого. И это Яков, Авраам, Ицхак и Яков. Там они относились к этому, потому что древо жизни, мы сказали, это Тора. Тора – это система управления. Мы подробно объясняли, почему Тора относится к древу жизни. Да, что это система управления, которая ведет к тому, что человек должен делать поистине правильно. И это то, что нам говорит Тора в каком-то смысле. В каком-то смысле Тора – это отображение этой системы управления в наших мирах, только наша Тора – это та, которая одета в различные одеяния, в разные рассказы, в разные эти, да, что в разные рассказы, в законы. Так что мы... мы как бы видим только внешнюю сторону Торы. Но если входим во внутреннюю, внутреннего Торы, то тогда мы доходим до как бы вот духовной действительности, которая управляет мирозданием. Поэтому это, да, то, что мы сказали, это система управления древа жизни. Авраам, Ицхак и Яаков при жизни они вошли, при жизни они оказались, они были как бы проводниками, они аннулировали себя по отношению ко Всевышнему, то есть взяли на себя полностью, что только интересы Всевышнего и то, что они выполняют в этом мире, и в каком-то смысле стали проводником вот этой древа жизни в этом мире. А после смерти они там стали основой, то есть там, и там их, тот, кто изучает духовные миры, там имеется в виду Авраам, Ицхак и Яаков, что они там как бы находятся в этой системе управления. Йосеф тоже поднялся туда в результате благословения Яакова, как мы сказали, на уровень Исода, те, значит, Хесед, Гура и Теферет, это Авраам, Ицхак и Яаков, а Йосеф стал как бы, Исодом и так далее. И там все чисто, там нет никаких возможностей неправильного, потому что нет понятия плохих качеств, потому что там они все аннулированы, это древо жизни. Другое есть древо познания добра и зла, то, что съел Адам, Адам, первый человек, попробовал от этого древа, то есть он спустил миры, миры вниз, то есть как бы создал вот эти нижние миры, которые у нас. И в них тоже есть система управления, и она тоже святая, но в ней есть познание добра и зла, есть и то, и другое, возможность делать хорошее, возможно, делать плохое. И вот колено Яакова, сыновья его, как мы, они относились тоже к системе управления, но вот этой системе управления в нижних мирах. И поэтому в них может быть, могло быть что-то, что неправильно, потому что это, да, то есть их задача была здесь перебороть вот это зло напротив добра, то есть пересилить добро над злом. Это дерево познания добра и зла, как бы-то. Мы здесь, в нашем мире, находимся в мире зла полностью, а они, значит, находились там на уровне это, где они могли и должны были властвовать вот над своими качествами, и поэтому в их качествах было что-то, что могло быть, привести к плохим вещам, хотя сами по себе они были праведники, но была возможность сделать что-то не так, и это было по ошибке в основном, не то, что они этого хотели. То, что у них было вот эти качества, которые возгорались, зависть и, да, кина, зависть и, как это, гнев, который у них пылал и восходил, он был во имя Всевышнего. Но он тоже не должен был выходить за какие-то рамки определенные. Это испытание у них было. У нас плохие качества делают плохие поступки. Они делали святость, святость. Только была ошибка иной раз, как с Йосефом, как со Шхемом. Были какие-то, и вот эти вот качества приводят к ошибке. Это разница их от нас. И это также разница их от Авраама, Исхака и Иакова, что там вообще этого не могло быть. И вот, да, и тогда, значит, и вот эти качества сами по себе, почему они есть? Потому что на самом деле они должны быть в наших мирах, потому что они также могут быть или должны быть подчинены добру, то есть служить добру тоже, служить истине. Потому что эти качества тоже необходимы, только если их используют правильно. Как, например, мы знаем, кина, был этот Пинхас, да, не кина Ташем, у него была вот эта вот зависть Всевышнего. Мы в прошлый раз, по-моему, разбирали подробно, что это такое, да. Как бы ревность тоже, там эта зависть называется ревностью. Почему? Мы в прошлый раз разбирали, как это понять. И вот, и он приревновал ревность Всевышнего и убил там Зимри, который привел разврат в еврейский народ, и тем самым спас еврейский народ от уничтожения, от там, эпидемии и так далее, спас от многих проблем и служил Всевышнему. Благодаря этому качеству. Благодаря именно этому качеству он спасает, да, еврейский народ и так далее. То есть это качество необходимо, только оно должно быть правильно использовано. Это то, что у нас есть многие качества, которые могут быть, они сами могут сделать плохое, и могут сделать хорошее, зависит от того, как мы ими, и как мы ими руководствуемся, этими качествами. И здесь, и да, и это то, что, да, это так мы это объяснили, вот эту вот систему, откуда у них возникло вот это вот качество само по себе. И в конце концов, здесь Яаков дает им благословение. Что значит благословение? Он им их укоряет, что у вас есть вот это. Благодаря вот это благословение, потому что именно благодаря тому, что он им указал, они исправили себя в будущем. В конце и Леви стал именно тот, который стал священником, те, которые не участвовали в создании святого, этого золотого тельца. И они, и потом они стали священниками и так далее, и коаним тоже из них выходят. И это, эти леви, они в конце концов, почему они поднялись на такой уровень? Именно из-за благословения Яакова. Это было благословение Яакова, что он их отчитал, упрекнул, и они исправились. То есть Леви, во всяком случае, Шимон тоже в принципе, но да, но Леви поднялся еще выше. Это то, что мы учили. И вот здесь он приходит и говорит в окончании этого благословения, да, говорит так, Арура Пам Киаз, это в конце он говорит, Арура Пам Киаз, и проклят гнев ихний, Апам, гнев, это уже говорит Яков этим сыновьям, Шимон и Леви, Арура Пам Киаз, проклят гнев ихний, потому что аз, как бы он сильный, то есть они должны были его уметь ограничить, вот свой гнев, то есть иногда нужен гнев, только должен быть гнев во имя Всевышнего, иногда нужна ревность во имя Всевышнего тоже, наоборот. Вы обратам, значит, что такое апам, вы обратам, обратам тоже это как бы гнев, кикашата, что значит гнев, сейчас посмотрим. Литру Джона Рай таки, Вихамата. Ну да, тоже гнев, кикашата. Что она была слишком сильная, эта сила, качество гнева было сильное. Поэтому он был проклят. То есть оно должно быть у них, но в правильной мере. Ахалкемба Якова Пицамба Исраэль, говорит он. Что сделает Яков для того, чтобы исправить это ихнее качество? Ахалькемба Яков, разделю я их в Якове, то есть в народе Израиля, в Якове, Ахалькем, то есть выделю их в Якове, в Офицемба Исраэле, распространю в Израиле, в народе Израиля. Что это такое? Здесь Раши есть, который объясняет это, мы пытаемся понять. Ахалькемба Яков, Афридам Замизе. Я разделю их один от другого. Так Раши говорит, это первое объяснение, по-моему. Разделю их один от другого. Шило е Леви поменял. Каким образом? Что Леви, он не входит в счет 12 колен. 12 колен, Леви становится священником, то есть, что он живет за счет, да, что он служит в храме. Леви служит в храме, то, что он в конце концов стало. И он, и вместо Йосефа выходят два его сына, становятся двумя коленами, получается 12 колен без Леви. Это то, что они получают землю, 12 колен, а Леви не получает землю, свою часть. И тогда, как они существовали, за это то, что весь еврейский народ, который получили землю, они весь урожай и все, что растет у них на земле, они отделяли это трумоту масрот, как трумот, я не знаю, на русском, масрот, десятина, трума, пожертвование, да, пожертвование. И есть там разные законы, сколько, что, от чего, как, мы не будем сейчас входить в это дело. И таким образом они как бы получали свое пропитание от еврейского народа. То есть как бы идея, что они занимаются священным служением. Ну, параллельно то, что сегодня это ученики Торы, которые учат Тору, а еврейский народ их обеспечивает тем или другим способом. Так было, в принципе, установлено первоначально, да, что те, которые занимаются святой работой, это сравнивают сегодня, да, те, кто занимаются Торой, с коленом Леви. В наше время нет разделения на колено, но в каком-то смысле переносном это сравнивается. И получается, он их отделил, значит, отделил один от другого, ну, в каком-то смысле, что Шимон, он остается в числе колен, а Леви, он как бы выходит из числа колен. Это разделение. Что это делает? Ну, вопрос действительно, как-то надо объяснить здесь Раши, что он имеет в виду. Отделил, что они как бы не были вместе. То здесь есть разное объяснение на это дело, на Раши не будем ходить. Это первое объяснение Раши. А второе, ну мы знаем еще, отделил, это то, что тоже, когда Йосеф их принял, да, они пришли к Йосефу, то Йосеф взял Шимона как бы в заключение, а их отправил. Это зачем? Для того, чтобы разделить их. Вот эта идея разделения, она здесь участвует. Давар ахер, другое объяснение говорит Раши. Энлха аниим и сафрима миладей тинакот эля мишимон. Говорит, нет тебе бедных, Суприм, бедный Суприм, те, которые пишут святые тексты. Да, Мезузот, Филин и так далее. Элем и Шимон. Шимон занимался именно этим. То есть Шимон, это было и как бы его качество, что он писал разные, да, то, что необходимо людям, Филин, Мезузот, книги Торы и так далее. Гдейши, это называется Софер, тот, кто пишет. Деши юн непуцим, да, вымелом дети на кот. И также те, которые обучали детей. Они те, которые обучали детей, и они были бедные, так Раша объясняет. Почему бедные? Это причина, вот зачем он, это то, что Всевышний делал, как бы, чтобы исправить их. Почему именно? Почему? Деши юн непуцим, чтобы они были распространены по всей земле, по всем народам. Это тоже идея отделила, разделила. Как это, поскольку обучают детей или вот занимаются вот этим для народа, они должны быть среди народа расселены, почему? Чтобы не были вместе как одно, уже тогда у них возгорается этот их гнев. То есть, чтобы как бы этот гнев уменьшить, ограничить, это как бы один из путей. Вышифтошеле, то есть получается, если они будут гневаться и так далее, то им никто не даст детей обучать. И никто у них не будет покупать эти мезузот, тфилин и так далее. То есть это само по себе как бы ограничивает их. Вышифтоше леви ассау михазера ля гранотва трумот. А леви, что они должны были получить свои вот эти, да, они должны были получать трумоту масрот. Обратно, Исроэль отделяет от своего урожая, от того, что у него есть, какие-то вот для леви и для коаним, но он не обязан дать именно этому леви, а не другому. Может дать этому леви, может дать другому и так далее. Если он видит, что какой-то леви ведет себя вот не так, как подобает, так он ему не даст, даст другому. Тоже получается, как бы поставил их в такую ситуацию, которая вынуждает их бороться со своим гневом, да, и со своими вот этими качествами. Интересно это качество само по себе, Ванатан вот высоту. Так это как бы было исправление. Это то, что говорит, Яков, что он вот так, это благословение, которое он ему дал, благословение, что это то, что с ними будет. Для чего? Чтобы исправить их. Еще здесь Раши говорит, Эфилю Башату Хехалу Килеля Ляпам. Он проклял, написано проклятие. Но не проклял их самих, он только проклял их гнев. Так это, арурапам, проклят гнев их. Вот это качество, которое тоже необходимо в определенной ситуации, но человек должен ее ограничивать и ставить в какие-то рамки. И вот это он, его он проклял, то есть как бы отделить вот эту часть, которая лишняя. Да. И говорит Раши, что вот это именно то, что говорит Бильам, что когда Бильам хотел проклять еврейский народ, «Ма иков локабо кель», говорит, он тоже хотел проклясть еврейский народ, но не смог. И объясняет, что я могу, да, там он так говорит в своих благословениях, Бильам, что я буду проклинать, если Всевышний не проклинает их, не смог проклинать, потому что Всевышний не дал ему. И эта идея, что даже те, которые приходят, говорят сегодня, что еврейский народ, ну мы говорили до эту тему, что еврейский народ, значит, был его, Всевышний их избрал и так далее, а потом, значит, они не устояли в своем этом, он их проклял и так далее. Вот мы здесь видим, что нет проклятия. Мы объяснили тогда по-другому, что вообще сказать эту вещь, что кто-то Всевышний проклял еврейский народ и отказался от него, это значит, что если он отказался от еврейского народа, зачем он заключил с ними союз? А, скажем, они тебя плохо повели и так далее, но первоначально он не знал, что они плохо себя поведут. И так далее. То есть тот, кто говорит так, что про еврейский народ был избран с Всевышним, а потом Всевышний отказался от союза с ним, это идолопоклонство. Это значит, что они предполагают, что Всевышний – это тот, который может думать, потом передумать, что он не знает, что будет в конце и так далее. Как бы представляет его в виде какого-то существа типа человека. Когда ты представляешь создателя в таком понятие – это идолопоклонство, язычество. Так это те люди, которые это отвергают, они не вышли из язычества, в котором они были до того, как взяли вот еврейское знание и сделали себе две религии, как христианство и ислам. Некоторые из них говорят, что Всевышний разорвал с ними вот этот свой союз, и это идея. Тоже не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, здесь он говорит, не проклял. Не их он проклял, а вот то излишество этого качества, то, что он их проклял. Здесь приходит нам Орахайм и говорит следующее. Лихалек, да, лихалек амирубе баэм йотер мишура рагиль. Мирубе баэм йотер мишура рагиль. Это он говорит, значит. Что это значит? Что он проклял? Так говорит, Орахайм объясняет, что Всевышний проклял их не гнев. Что значит проклял? Здесь интересная вещь, он говорит, «Мирубе баэм йотер мишура рагиль» – то, что больше, чем обычная мера. То есть вот в этом качестве гнева у них было очень много, то есть больше, чем обычно у человека должно быть, чем мера, которая должна была быть. У каждого человека это должно быть, потому что оно тоже необходимо для выполнения его роли. Все качества, там кроме некоторых, это перечисляется, Рамбам перечисляет все качества и говорит, что все они нужны только в определенной мере, приходят к нам. У каждого человека есть качества, которые и могут привести к плохому, могут привести к хорошему. И если не будет самого качества, то тогда и хорошего я называю не может вывести. Поэтому они должны быть посередине. Так Рамбам там приводит, что человек должен стараться здесь, чтобы они были посередине. Почему? Чтобы это качество было как бы уравновешено, было правильно распределено. Как все в нашем мире, любой инструмент. Можно из него делать хорошее, можно делать плохое. Качество человека тоже инструменты в жизнь, к жизни. Руководство к действию, оно может привести к хорошему, может привести к плохому, поэтому надо уметь это. Почему это с нами так? Именно потому, что мы вошли, то есть потому, что Адам вошел в мир добра и зла. Да, вот то самое древо познания добра и зла. Только колено, они находятся в корне этого мироздания, как мы сказали, да, что в системе управления добра и зла. Ладно. И вот он говорит, это то, что они должны были сделать. То есть они должны были излишество этого качества исправить. Так говорит это Орахайм, то есть и проклял это излишество. Вишерлаем хеликарагиль, тогда останется у них та правильная мера, которая должна быть у каждого человека. Для чего? Он еще добавляет, почему нужен гнев человеку и так далее. И все эти качества, ну, есть, которые можно использовать тому хорошему и плохому, а есть еще причина, он говорит. Чтобы получить, зачем нужны эти, зачем плохие качества есть у человека? То, что может привести к плохому. Еще одна причина, объясняет он, что это, в принципе, то же самое, то, что мы объяснили, только под другими словами, чтобы получить награду в будущем мире, когда он подавит это качество, переборет их, справится с ними. Если не будет этих качеств, так он, ему не с чем работать, и тогда он не получает награду в будущем мире. Шимлухен и Шуламим Хинато Ашер Амусаг для Нецах. Да, так получается, что если их не будет, то тогда он не достигнет того, той величины в будущем мире, которую он достигнет благодаря тому, что переборет эти качества здесь, подавит их. Для этого он пришел в этот мир. Это задача человека в этом мире. В Ираке текун ликарер оз аретиха ули халкам. Да, и поэтому он увидел, что для того, чтобы как бы уменьшить это качество, для этого надо их расселить по разным, по всему Израилю, по всему это, да, что вот как мы это объяснили, что тогда это приводит. Так он объясняет. Я здесь хотел коснуться еще одного, что до этого он приходит, говорит, да, «Шимон вельви ахим клей хамас мхиротем, босодам лутаво навши, в ихнем секрете не войдет моя нефеш». И мы тогда объяснили несколько вещей, но не все. И тогда мы это, что значит не войдет в ихний секрет на, моя нефеш? Говорит это Маасе Зимри, кто это? Раши приводит, да? Маасе Зимри, и Маасе Зимри, и... Да, это, значит, Басадам, в секрет не войдет их, как бы моя Непиш, это говорит Маасе Зимри. Что значит Маасе Зимри? Вот тот самый Зимри, которого убил Пинхас, что он был из колена, этот Зимри был предводителем колена Шимон. И он привел там эту Медианит, цари, да, как это, царевну, как называется, принцессу, да, Медианит, которую этот царь Медьян послал, чтобы развратить Моше. Помним эту историю, чтобы развратить Моше, послал ее к нему, потому что Белям, когда он хотел проклять еврейский народ, у него не получилось, так он дал им совет перед уходом, говорит, что ихний бог ненавидит разврат. Суней зима, так это приводит. И поэтому надо, это единственный путь, чтобы победить их, чтобы Всевышний на них рассердился. Он говорит, я хотел их проклять, но Всевышний не рассердился, что я могу сделать? Это говорил Белям. А теперь, говорит, их надо, как их победить, еврейский народ, привести их к разврату. Интересно, если мы изучаем все это прям настолько актуально на все эпохи, что что-то удивительно. И тогда они пришли, стали их развращать, вот именно вот эти вот медианим послали своих жен, дочерей и так далее, совращать еврейский народ. А эта принцесса, ее послал, значит, это царь, говорит, ты должна найти самого главного из них, Моше. Она спрашивает, как я узнаю, что это Моше самый главный, что все будут ему кланяться, все будут его как бы это, да. Она приходит, а это был предводитель колена Шимон, увидела, все ему где-то поклоняются, решила, что это он. И пришла, значит, к нему, чтобы его соблазнить, и он привел ее к Моше и так далее, и там занимался с ней, чем занимался, и тогда приходит Пинхас, что он, как это, кина-кина Ташем, приревновал ревность Всевышнего и убил его, как мы это рассказывали, и тогда, и вот этот, его звали Зимри, и говорит Яаков, что я в его этом, чтобы мое имя в нем не было, не участвовало, моя душа, Непиш, не была в нем, и это действительно, что потом говорится, что Зимри, когда он упоминается, имеется, да, там говорится, что это Зимри, сын Шимона, и так далее, но не сын Яакова, то есть не перечисляется Яаков в его родословной. Это сказать, это как бы одна из идей. А другая сказана Бекалам, Шейкаль Корах. И говорит, Бекалам лотихат кводи, мою славу не вводи в ихней общине, Бекалам, в ихнем собрании. Про что это говорит? Говорит, здесь объясняет Раши, Шейкаль Корах, то, в том собрании, которое собрал Корах. Корах, который пришел спорить с Моше, и говорит, что ты всех берешь, назначаешь своих близких, своих родственников, это не, да, Всевышний тебе этого не сказал. То есть у него появилась идея зависти. Кто такой Корах? Из колена Леви. И обратно мы приходим к тому же понятию зависть, что он был сам большой человек, очень знаю, очень, да, но тем не менее, вот это качество перевело его, свело его с пути правильного и говорит, нет, я, да, говорит он, Всевышний с тобой не говорил, все мы пророки, и не, да, и то, что ты придумываешь, и давал разные вопросы, задавал такие, как бы тяжелые, говорит, что значит на цицит, вот что, цицит, в нем должна быть голубая лента, голубая нить. Теперь, на это, если одежда четырехугольная, да, с четырьмя концами, одежда, в которой четыре конца, ну, как талит сегодня, то тогда на нее нельзя одевать, кроме как есть на ней цицит. Цицит, и там должна быть голубая нить. Это закон, который дает Всевышний Моше, и Моше дает еврейскому народу. Он приходит из этого строить противоречие на Моше, хочет доказать, что Моше говорит глупости. Почему? Потому что спрашивает он Моше, что будет, если вся одежда, она из вот этой тхелит, из вот этой их нити голубых. Нужно ли цицит там, нужна ли там голубая нить на цицит? Моше говорит, да, это Аллаха, закон. И он начинает смеяться. Как так? Съесть вся одежда из этого, из этой книги. Как бы, то есть нелогично. Если тот, кто посмотрит все современные вот эти все разные, не только современные претензии там разные из ислама, из христианства на еврейский народ, из ислама, интересно, как они там приводят, много, да, что противоречит, то, что еврейская Тора, как они говорят, что евреи придумали Тору, да, исказили. Интересная вещь, та же идея, исказили, что значит исказили, и начинают приводить разные глупости, приводят из разные законы, еврейские законы и так далее. Говорят, это нелогично, противоречит логике, это та же идея, что Кораха, противоречит логике. Почему? Если нужна, нужна эта нить, ну ладно, когда одежда обычная, то нужна нить, а когда одежда вся из этих нитей, зачем нужна нить, как бы нелогично. Мы знаем, что мицвот Тора, они не связаны с логикой. То есть логика человека не охватывает, не может схватить это. Еще вопрос он тоже задает, похоже, говорит так. В каждом доме должна быть мезуза. Мезуза у входа. Что такое мезуза? Там внутри Шма Исраэль. Шма Исраэль – это отрывок из Торы. Из книги, да, на клап и так далее. Говорит он, что будет, если комната... Этот дом заполнен книгами Торы, ну, свитками Торы, которые... Нужна ли мезуза на входе? Моше говорит, да, нужно. И он этим обратно начинает смеяться, нелогично. Там сколько нужно, зачем нужна там эта мезуза, чтобы... Отрывок из Торы, так полно Тор в этой комнате, зачем там эта мезуза и так далее. Но он объясняет, что это мицва особая, что должна быть мицва, мицва особая, что должна быть, должен быть эта голубая нить, и она не подчиняется логике как бы, вот человеческая, которая это. Мы когда-то разбирали, как человек мыслит, не будем сейчас в это входить, но в принципе здесь это, этим он как бы восстал против Моше и говорит, Моше, ты обманываешь. На самом деле тебе Всевышний не говорил, вот то, что ты приводишь, это же нелогично, да, нелогично, как и вот эти вот, которые утверждают, противоречит как бы логике. И не может быть, чтобы Всевышний это сказал. Многие доводы сегодня, вот со стороны ислама, которые приходят и говорят, что евреи исказили Тору, они вот такого порядка, такого характера, что как бы, как это они говорят, такая нелогичная. Я там слышал несколько вещей, просто глупости удивительные, да, приходят и там разные... Нелогично, не может быть. Значит, это евреи сами придумали, исказили. Это вывод. Он идет вот оттуда, этот Корах. Но с Корахом, Корах не смог перебороть себя в этом. И тогда получилось, что получилось впоследствии с Корахом? Это интересная вещь. Мы как раз тогда это изучали, эту идею Кораха, вот там это учили. И говорит, тогда он не решил, как бы, не согласился на, да, как бы на мир с Моше, и тогда говорит, и тогда ему было наказание, если помните. Моше ему говорит, им брия, евра, ашем и подста дома, что если произойдет, ну, как бы, доказательство, что идет от Всевышнего. Как Моше доказывает, что это от Всевышнего? Говорит, смотрите, всему народу. Что он говорит? Все то, что ты расскажешь, не логика, не логично, правильно? Говорит ему, я тебе докажу это прямо противоположно. Вот в том, что ты, не ему, а так народу, для него он уже не доказывал. Говорит так, им брия евра ашему подста дома и тпя. Если Всевышний сделает чудо, что... Земля раскроет свои уста и проглотит их, и все, что им, и спустятся они живыми, Ярдуха им Шеола, и спустятся живыми, ну Шеол, это один из уровней ада, знаю, генома, один из уровней генома, Вейдатан кина отцу анашима, и тогда вы будете знать, что идут эти люди против Всевышнего. Интересная вещь, говорит, они получат наказание, не просто умрут, они умрут не особой, особой смертью, странной, да, даже не смертью. В принципе, он сказал, что они не умрут. Они, с ними произойдет нечто невозможное, нечто, что нет. То есть, по сути, говорит, ты говоришь, что то, что я привожу, это не от Всевышнего, потому что это нелогично. Наказание тебе будет то, что полностью невозможно представить, что это такое даже, нелогичное полностью. Что именно? Что раскроет земля свои уста, и провалитесь, вы туда вместе со всеми, все они со всеми участниками там, и семьей их, и провалитесь туда живыми, в геном, в один из уровней генома Шеола. И так оно произошло. Это как бы, да, так оно произошло, и говорит он там, вот так оно и произошло, что это, да, выехал, то, и когда закончил, он говорит свои слова, «Эли чипка ар адама эль ашертах», и разверзлась земля под ними, «Ви чиптах аарацет пиа», и открыла земля уста свои, «Ватевлау там эт батем», и проглотила их и дома ихние, «Вит коля адама шерли корах», и всех людей, которые были с корохом, «Ветколь архуш» и все имущество. «Ваярду эм веколя шерлаэм» и спустились они и все, что у них, «Хаим шеола» живыми в шеоль, в этот геном. «Ватихасалаэм арац» и покроет ими их земля, «Ваявду медохакали» будут потеряны из общины Израиля. Да. Да, и тогда и будут потеряны они из Израиля. Это интересная вещь. Это, в принципе, в чем здесь суть? Он как бы доказал этим для всех остальных, что претензия Короха была неправильна. Что он говорит? Это нелогично совсем вот то, что вот ты говоришь. Не может быть это от Всевышнего? Я сейчас тебе покажу то, что Всевышний делает полное противоречие с логикой, с пониманием мне. Именно в этом получишь наказание. Не просто так умрешь, лучше сказать, он его убил каким-то образом, словом, как убил египтянина, или еще что-то, что Моше отплатил. А вот что ясно, что это приходит от Всевышнего, в полном противоречии с тем, что люди могли знать и себе представить. Это то, что вот там приводится. А у нас там поднялся вопрос. Да, у нас там поднялся вопрос, а что это такое? Что там произошло вообще? Открылись уста, земля открыла свои уста, и они упали вниз, тот самый геном, живыми. Ну, я не знаю, что такое уста. И почему раскрывает, да, земля раскрылась, ну, по-простому понимаем, как бы, да, там, землетрясение, еще что-то, ну, не так. Надо понять, что значит это, и если это раскрылись уста, то как они оказались там живыми, может быть, умерли потом, понять эту вещь, что значит они упали в геном, что значит они упали в геном живыми, еще уста именно. Земля расширена, у земли есть уста, есть как она раскрывается, как они туда. И если уже не попали в геном попадают. Ну, Шеоль это один из уровней генома, 7 уровней там есть. И что? И туда попадают живыми? Как это может быть, живым попасть это? Да, это вопрос, который мы как раз тогда учили Парашат, вот это Корах, пытались вот это дело выяснить, что это такое. Как может быть, куда он попал, что произошло? В принципе, так мы это поняли, что на самом деле, так это Аризаль приводит, что когда Всевышний создал этот мир, первоначально, как это, если помните, мы немножко приходили, объясняли и так далее, да, что как бы он создал сначала пустое пространство, ничто, да, пустоту, а потом, то есть сократил свет, который бесконечности, и потом в эту пустоту входит луч света, так это приводится, да? Не будем ходить там все всякие понимания, который спускается до самого низу, скажем так, а потом Всевышний его поднимает наверх. И да, там поднимает там выше табура, не принципиально. То есть он создает свет, который спускается до низу, а потом поднимается вверх. И потом Да, и про это сказано, скажем, в том же Раши. Это одна из величайших вещей, то, что произошло. Что там произошло? Сначала спустился свет, а потом поднялся. Почему он поднялся? Что произошло? И так далее. Кто-то называет это второй цимцум, второе сокращение, или еще разное. Это одно из глубочайших понятий, что здесь произошло. Раши в начале Берешит приводит на это некоторое объяснение и говорит, что здесь, что это значит, что в начале Всевышний хотел сотворить мир Бамидат один по мере суда, а потом увидел, что мир не сможет существовать, и поэтому присоединил меру милосердия, так создал мир. Вот это приходит Раши. Это высказывание Раши само по себе проблематично. Что это значит? Всевышний хотел создать сначала мир по миру суда. Однозначно такое мера суда. Но в принципе хотел создать одним путем. Потом увидел, что это не работает. И присоединил там меру милосердия. Эта идея присоединил, имеется в виду, что как бы по мере суда, что вот этот свет спускается до самого низа, а потом решил присоединить, это имеется в виду, что он поднялся. Да, этот свет как бы. Мы пытаемся понять как бы общую идею этого понятия, чтобы понять, в чем здесь суть. То есть, что это значит, что Всевышний не знал до того, как он это сделал, не знал, что мир не сможет устоять в этом. Как бы он увидел, потом передумал. А потом передумал, не так. И это объясняют, да, и все, естественно, это весь мир занимается этим вопросом, объясняют это. И объясняют, что это не совсем так. Это не идея того, что Всевышний сначала хотел сделать так, а потом передумал. Во-первых, хотел и сделал, что это значит? Это было как бы как объясняют, что это все идея была внутри Адам Кадмона. Адам Кадмон – это первичный замысел творения. То есть есть замысел замысла. Если мы так условно скажем, как у человека есть в начале какое-то желание, какое-то, назовем это замысел, который что-то он хочет достигнуть, не знает что, но какая-то цель, какое-то желание и так далее. Потом у него есть замысел, что ему ясно, что он хочет, он планирует, как его сделать. Потом, можно сказать, потом есть план действия, то есть план, вначале замысел, что он хочет, потом план действия, а потом само действие, так мы знаем у человека. Есть еще и у человека тоже, только мы не очень это осознаем, замысел замысла, то есть то, что толкает его к этому замыслу. Если мы смотрим на весь мир, на все мироздание от начала, сокращения, то мы тоже как бы представляем это как человек. И тогда мир оцелют, это идея замысла. Миры, которые ниже, это идея, в принципе, действия. В самом мире оцелют есть замысел и есть план действия. Вот этот план действия мы называем системой управления. А миры нижние, Брия, Ицера, Вася, это действия, которая приводит уже как бы в этом мире. А мир Ацилут – это сам как бы замысел. А вот у этого замысла есть замысел. Замысел замысла. Это то, что предшествовало миру Ацилут, это называется Адам Кадмон. Не первый человек, то, что имеется в виду, не Адам, а вот это вот идея. И там все это происходит, то есть в замысле замысла происходит все это дело. Да, то есть спускается этот свет, а потом поднимается, как бы Всевышний хотел создать мир, а потом передумал, увидел, что это, как бы передумал, увидел, что не может, мир не может в этом стоять, и присоединил к нему, там вопрос, что к чему присоединил, то есть поднял этот свет. Тот свет, который приходит вниз, это называется Медат Один, мера суда. То есть, если говорить по сути, как бы первый вариант, это он обозначает то, что Всевышний, то есть это в замысле замысла, не в действии этого не было, в замысле замысла. Это как бы означает, что Всевышний создает мир в самом низу. Это значит, что свет спустился в самый низ. Что значит в самом низу? Ну, на уровне нашей действительности. И послать туда свет. Что такое свет? воздействие, добро, да что, то есть послать изобилие. И это как бы первый вариант, как бы в замысле творения, что люди будут находиться, как бы творение будет находиться в нашем мире и будут получать все, что они хотят. Со всеми своими плохими желаниями, интересами и так далее, все, что хотят, или все, что полагается по Медат-1, это как бы в мере природы. Медат-1 это как бы идея природы, то есть в рамках природы они будут получать все, что хотят, и будут делать все, что хотят. Все, что им захочется. И вот это, то есть полный беспредел, другими словами, да? Это был как бы первичный план. Но потом, видеть, что мир не сможет устоять, как бы увидел, и тогда в этом замысле замысла возникает новая идея, что в этот мир, в наш мир, в самый низ не придет свет. А что? Он поднимается вверх, останавливается там на границе, на определенной границе, то, что называется табуром. И для того, чтобы мы могли получить этот свет, мы должны сами подняться. Это идея мицвот и так далее. Это второй план. Это называется присоединить дин к милосердию, да, суд к милосердию, или дин ли рахамим. И теперь, и тогда объясняют, что на самом деле это не то, чтобы Всевышний вначале хотел создать так, а потом передумал. Нет. Он запланировал как бы две формы существования, две формы мироздания. То есть вначале идея создать мир, где все плохо, это имеется в виду, чтобы дать людям делать все, что они хотят, и давать им все, и это, и тогда они будут делать зло, и самой никогда не выйдут из этого, как будут как животные, будут вести себя самым худшим образом, и нет возможности исправиться. Они будут получать все, что они хотят, да, и тогда нет возможности исправиться. Но это один вариант. И второй вариант, что у них есть возможность исправиться, для этого они должны подняться, и тогда и могут исправиться. И это, значит, поднимаются и выходят из этого мира и получат награду тот самый свет, когда выйдет из этого мира, а не в этом мире. То есть в нашем мире мы не получим то самое добро, а получим, что это та самая награда, которую хотел создать, дать Всевышний, а получим ее вверху. То есть получается, что Всевышний для чего создал мир? Для того, чтобы дать добро творению. Так мы говорили, Леотив Невраам. Я приду и скажу, подожди, что значит добро? Хочешь дать мне добро? Пожалуйста, у меня есть список вещей, которых я хотел бы, чтобы у меня было. То-то, другое, да, да, знаю, дача, машина, знаю, что еще. Список вещей, которые есть. Вот добро, так давай мне добро. Нет, не это добро, это зло для человека. Это состояние, когда человек находится в этом мире, получает все, что он хочет, это зло для него. Вот добро он получит только тогда, когда он выйдет из этого мира, поднимется вверх и там получит добро. Что значит подняться вверх? Исправить все свои плохие качества, все свои плохие стороны. И это значит подняться выше. И тогда там он получит то самое добро, которое дает Всевышний. Но для того, но чтобы это добро было не как подарок, а как награда, как мы говорили, чтобы человек это заслужил, тогда и вот его личное. Поэтому Всевышний как бы создает схему двух миров. Один мир – это когда человек спускается здесь, и вроде бы он получает все, что он хочет, а другая схема – это значит, когда он находится вверху. И когда он поднимается выше, получает награду. Эти два варианта, они были как бы задуманы первоначально. Для чего? Чтобы у человека была свобода выбора, чтобы он мог войти в мир плохой, то есть как бы идея плохого мира, идея хорошего мира. Это две реальности, которые были созданы. Не то, чтобы Всевышний не знал и сначала сделал, думал так, а потом передумал. Имеется в виду, что и то, и другое он создал. То есть две вещи, две реальности как бы были в его замысле. Теперь, про этот свет, который говорится, что он поднялся, он потом выходит наружу. Куда наружу? наружу это имеется в виду, уже создается мир Ацилут, как бы вне Адам Кадмона, система управления и наши миры. Это как бы находится снаружи замысла замысла. То есть замысел, он в каком-то смысле находится снаружи замысла. И так далее. И там приводится, как он выходит. Есть схема, поскольку мы показываем на этого человека, как смотрим по схеме человека на мироздание. Так выход его, там есть выход, как он выходит наружу, изо рта Адам Кадмона, уста. Да? А это, да, это идея, это символическое понятие, определенное название какого-то логического некоторого понятия, что мы не будем ходить, это почему именно уста, там были нож, уши, нос, глаза и так далее. Но и все это как бы аллегорические названия некоторых логических понятий, там не логических, а духовных понятий вот на том уровне мироздания. Это очень высокое понятие, нас не касается особенно. Во всяком случае, у нас есть понятие, вот тот свет, который вошел, пришел вниз, он поднялся и потом вышел через уста и спустился вниз, и из них был создан мир плохой, который был разрушен. Что в нем было плохое и хорошее, он был разрушен, а потом был снова исправлен другим светом, и часть исправления осталась для людей. И вот эта часть, эта идея, вот мир был создан, разрушен, плохой, что было в нем плохое и хорошее, первоначально, это был мир Никудим называется, то есть первый мир Ацилута, который был создан, и он был разрушен. И из него потом был исправлен и построен правильный мир, вот этот Ацилут. А часть разрушения осталась, то, что мы называем миром Клипот. И в нем оказалось хорошее в плену плохого. И вот часть этого так и осталась. И когда мы были созданы, был создан человек, его задача вывести из плохого хорошее, и тем самым плохое аннулируется. И это человек, задача человека для того, чтобы он получил награду в будущем мире. Все было построено вот по этой схеме. Значит, есть как бы идея плохого мира, идея хорошего мира. Теперь, если его смотреть с этой точки зрения, то тогда получается, можно как-то понять эту идею, то, что Корах возвратился обратно в рот. Обратно в эти уста не возвращается никто. Нет такого понятия. Этот свет вышел наружу, потом будет в будущих мирах поднятие и так далее. И в будущем мире будет поднятие до уровня там, головы на это, там, до какого-то уровня определенного и так далее. Но не будет понятия как бы войти в уста. Может быть, войти в уста, может быть, там какие-то понятия внутри на это. Но нет такого понятия в наших, что как бы куда-то вернуться в уста. Из этих уст выходят миры. Они входят обратно туда. Какие миры? Мир, который был в нем плохой и хороший, который был разрушен, а потом исправлен и так далее. Приходим и здесь как бы показывают Короху что? Что произошло с Корохом? Он пошел против этого, против Всевышнего, и тогда как бы говорит, я не хочу тот мир, который Всевышний создал, ту работу исправлять и так далее. Я хочу первоначальный мир. Тот, который плохой, был задуман первоначально. И мы, по всей видимости, должны как-то объяснить, что то, что произошло, что он как бы, вернулся в те самые уста, откуда вышел тот самый мир. И пришел куда, то есть в ту реальность, которая была только в замысле замысла, чтобы, которая не должна была шлиться, в которой человек находится в этом мире и получает все, что он хочет, это зло для него. Он как бы живет в этом мире, как бы живет, но то все, что он получает, только плохо для него. Все, что он как бы делает, что он хочет и так далее. Человек, когда делает только то, что он хочет, без всяких каких-либо требований и так далее, он в конце концов делает самому себе большое зло. И это в каком-то смысле наказание, которое напоминает вот эту идею. Про какие уста он провалился, не принципиально, не будем ходить или в те самые уста, есть еще понятие уст, наверное. Но как бы суть, что он, что значит, он вернулся жив, как жив. То есть мы здесь живем в нашем мире, до которого не доходит весь тот свет, для того, чтобы мы работали здесь и поднялись к нему. А он как бы проваливается обратно в уста, в первоначальный замысел, там, где доходит, приходит ему вроде бы все, что он хочет, но на самом деле это только зло для него. Это на самом деле диним, настоящий диним, про это мы и говорим, да, что когда раскрывается свет для человека, который не готов это принять, для него это наказание, нет хуже, чем это. Человек идет там где-то там, где, какую-то дискотеку, веселиться и так далее, ему приходит, рассказывает какую-то мудрость, какую-то, для него это ужас, он не хочет это, ему это не нужно. Это как взять человека с улицы и поместить его в ешиву. Нет большего наказания для человека, чем находиться в ешиве. Нет больше сил, нет больше страданий для него это, да? Это как бы идея. То есть получается, что он как бы возвращается в первичность, вот как бы идея, это, что он проваливается, это называется, что он как бы ходит живым в мир, да, вот сам, в этот самый геном, что на самом деле это для него геном, но живой это в том смысле, что входит в тот вариант первичный, где он получает все и без, где нет исправления. Да, не может, не нужно исправить, нет понятия исправления. Как бы первичный замысел, замысел, который был создан только для того, чтобы у человека появилась свобода выбора, чтобы он мог спуститься вниз и подняться вверх и получить это. Да, это как бы идея. Ну, так мы это хотели объяснить. Надеюсь, это более-менее понятно. Мы идем дальше. Дальше у нас есть благословение на Иуда. Следующий сын. Значит, у нас что был? Рувен, Шимон в Леви, а сейчас Иуда. Он говорит благословение Иуда, четвертый сын Якова. Он тоже сын Леа, четвертый сын Леа. Вот, и говорит так. Иуда, ата йодуха ахейха. Ата йодуха ахейха. Что это значит? Иуда, ты... признают тебя братья твои. Ядха борых ивеха, ой веха, ядха рука твоя, как это, затылок здесь переводится, на самом деле имеется орых, как бы не затылок, да, ну, затылок назовем это, да, сзади, то есть имеется в спину типа такого, врагов твоих, выштахаву выхабне авиха, и поклоняться тебе сыновья отца твоего. Здесь надо понять каждое слово надо объяснять, мы пытаемся, в принципе, да, может быть, даже прочитаю на русском, но потому что здесь перевод сложный, да. Я прочитаю на русском хотя бы весь это благословение, а потом будем его разбирать, чтобы было, как это кто-то переводит здесь. Иуда, тебя восхвалят братья твои, называют восхвалят. Восхвалят братья твои, твоя рука на затылке твоих врагов, поклоняются тебе, поклонятся тебе сыны отца твоего. Потом дальше, молодой лев Иуда. Молодой лев – это как львенок, да, Иуда. От растерзания, сын мой, ты устранился, преклонил он колено, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его. Да? Не отойдет скиптер от Иуда. Скиптер имеется в виду власть от Иуда. И... Стило, что это за стило? Было. Генераглав. Стило, не знаю, как что это на русском такое. Михокек, значит, лоэсуршевит мир, да, михокек. То есть тот, кто устанавливает законы. И, ну, судьи, в принципе. И не уйдут устанавливающие законы от потомков твоих, пока не придет Шило. Шило – это Машиах. И к нему стечение народов. Так это здесь. Ну, там есть продолжение, но нам пока этого достаточно, да? То есть попытаемся разобрать это, то, что он здесь говорит Иуда. Значит, посмотрим Раши сначала. И говорит он так. Иуда атая духа. Иуда атая духа ахеха. Что это значит? Что тебя, он говорит, восхваляет, но имеется в виду, признают тебя, леодот, признают тебя братья твои. Раши посмотрим, что он говорит. Иуда, то и духа ахеха, говорит Раши, лепишу ахеха, это решоним бакинтурим. Поскольку он уже, Раши так говорит, поскольку он уже предъявил разные претензии и упреки предыдущим, то есть и Рубен, и Шимон в Леви. Итхиль Иуда лясуг ляхро. И Иуда стал отходить от него, боится, что сейчас его тоже начнет, да, начнет его упрекать. Почему? Говорит, здесь раз, что Хеналь Масе Тамар, чтобы Всевышний не, чтобы Яаков боялся, что Яаков будет его упрекать с тем, что произошло с Тамар. Ситуация с Тамар. Мы еще, мы это, в принципе, разбирали, еще разберем. Выкоро Яаков бадеврей рецу. И тогда Яаков как бы хотел его приблизить, наоборот. Говорит, я тебя не буду упрекать, а наоборот скажу твои преимущества. Иуда ло так мутон. Говорит, Иуда, ты не как они. Как он приводит, ты это значит, Мидраш Раба говорит, что то есть как бы говорит ему Всевышний, Иуда, ты не так, как они, не Всевышний Яаков, Иуда, ты не такой, как они. К нему не было здесь упреков. Иуда не надо было упрека, наоборот, он приходит ему другие. Почему? Каждому он приводит благословение, то, что подходит ему. Вся идея благословения, чтобы дать ему, чтобы улучшить его, помочь ему в будущем. Тем нужен был упрек для того, чтобы помочь, то, что в конце концов мы видим, это не сделалось. А Иуда говорит, нет, тебе не надо этого. Да, ядха бороха и веха, что это значит? Ну, во-первых, здесь, да, что значит, а что опасался Иуда? Иуда опасался, что он напомнит ему историю с Тамар. Что там было с Тамар, если помним? Эта история сама по себе непростая, что Иуда, у него родились сначала два сына, да, Эр ве Онан, и тогда Эр ве Онан, и он взял жену Тамар для старшего сына Эр, а то делал нарушение, да, не как это, да, он не хотел, чтобы она рожала, чтобы не ушла у нее красота и так далее, и семя не пускал внутрь. И тогда Всевышний его умертвил, и тогда Иуда передал ее, второму сыну, это Ибум. Ибум, по всей видимости, идея Ибума, что передал второму сыну. И тогда и он тоже делал нарушение, и тогда, да, почему? Потому что не хотел, чтобы сын, который родится, будет принадлежать брату, потому что это Ибум. И тогда Иуда решил, что, видимо, она такая, что у нее умирают все ее мужья, и отстранил ее, говорит, ты будешь у тебя находиться и так далее. А потом он ее встретил на дороге. И у него, и она, то есть она специально вышла на дороге, закрылась, чтобы он ее не узнал, и притворилась как бы распутной женщиной, и у него было пророчество, что он должен быть вместе с ней. И тогда он приходит к ней, и от нее рождается два близнеца потом Зарах в Перец. Да, там родились от нее. Там была история до этого, что он хотел ей заплатить, и она потом ушла, он ее не нашел, а потом она забеременела, и тогда там народе узнали, что она, значит, беременна, и тогда, значит, она ей нельзя было, потому что она должна была быть связана с семьей Иуда и подлежит Ибуму. И тогда, значит, хотели ей дать смертную казнь, что Иуда говорит, ее надо сжечь, но тогда она сказала, что это он дал ей залог, свои предметы какие-то, она показала ему, вот кому принадлежат эти предметы, от того она беременна. А когда он увидел это, он понял, что это та самая женщина, с которой он был, что это оказалось его невесткой, что он не знал в тот момент, и тогда он взял на себя вину, говорит, наоборот, она права, я не прав, и все прочее, и так далее. Вся эта история. Потом родились Зарах и Перец, из них в конечном результате из Переца выходит царь Давид и Машех. Эта история странная сама по себе. Получается, что он как бы вот был в связи в каком-то смысле с развратной женщиной, хотя на самом деле это было не так, с одной стороны, и с другой стороны он был в связи со своей невесткой, что она запрещена для него. Как бы в запрете, и в результате этого запрета рождается идея поколения Машеха. Вся эта идея очень странная. Мы когда-то подробно разбирали это с какой-то стороны. Здесь он разбирает вот тоже с какой-то, немножко с другой стороны, мы это посмотрим. Но в принципе это то, что он опасался. Он опасался, чтобы ему будет упрек, хотя он на самом деле не был там виноват. С точки зрения, он не знал, что это его невестка. А с другой стороны, то, что он пришел к ней, что его вынудил ангел это сделать, потому что у него было пророчество, что он обязан это сделать. Мы когда-то подробно разбирали, как это с пророчеством и так далее. Во всяком случае это, но приходит, и он боялся, что именно вот это ему напомнит Яаков. Приходит и говорит здесь, что нет. Да, говорит, вот Раша объясняет, что Яаков наоборот хочет приблизить. Да, и говорит ему, что ему говорит, вот это вот именно, да, признаю тебя, братья твои. Что значит признают братья? Это мы должны понять тоже. Во всяком случае, дальше сказано в Раши, ядха боры ваевеха, рука твоя будет сзади врагов твоих. Что это значит со стороны затылка, спины? Говорит он, это было пророчество про Давида. Что Давид, который выйдет в конце из Иуда, то есть тот самый потомок Переца, да, что там еще была история с Тамар, тоже не с Тамар, а Рут, которая, да, там тоже была и так далее. Мы с этой идеей тоже разберем. Во всяком случае, вот с Давидом было, бы имей Давид, то, что было с Давидом, что в конце концов он победил там врагов Израиля и прочее, это Давид, который там, значит, там были войны, все, кто читал в Танахе, там это, да? И говорит это, что вот Ядхабор и Бейвех, это имеется в виду, здесь он благословил, что в конце концов в его потомстве будет тот, кто будет победить врагов Израиля, и Бне Авиха, да, и дальше говорит, сыновья отца твоего, что значит, будут поклоняться в Иштахавулаха Бне Авиха, и будут поклоняться тебе сыновья отца твоего. Здесь разное, говорит Раши, почему сыновья отца твоего написано, потому что сыновья отца, не сыновья матери твоей. Почему сыновья отца, не сыновья матери, как было у Ицхака там поклоняться тебе сыновья матери, имеется в виду сын, брат его, брат Исав, а здесь имеется в виду, что за сыновья отца, почему? Потому что у него было несколько жен, и несколько, это имеется сыновья отца, от всех жен все они будут преклоняться перед ним. Здесь множество разных интересных вещей разбирается, но в принципе, что имеется в виду, как это разбирают здесь, Иуда, то и духа, что признает его, значит признает его, что у него будет, что его признают царем. Мы уже сказали, что на самом деле первенство, первоначально как бы было у Рувена. Но он не был подготовлен к этому, мы это объясняли подробно, почему, зачем и как. И первенство было взято у него и было передано. Кому было передано? На самом деле это должно было прийти к Йосефу. И действительно Йосеф получил два колена, из него выходит, сам Йосеф поднялся на уровень Исода, мир Ацилут вошел, а два колена его они стали, два его сына они стали коленами, Менаше, Ефраим и Менаше. Хорошо, с этим понятно. Но в первенстве есть еще две вещи. Кеуна, то есть священство, Леви и Коаним, и царство. То есть первенец, от него также будут священники, вот эти коаним и левиим должны быть от первенца. Мы это учили там, что первенцы первоначально, прежде чем Леви был назначен, вот Леви стал священниками до этого, то есть до греха золотого тельца, когда они там были на горе Синай. Еще до того, как Моше поднялся, чтобы войти, они приносили жертвоприношения там. кто приносили, там написано на арейной стране, юноши Израиля. Юноши эти имеются в виду первенцы. Так там приводят Раши это, да, все комментаторы. Первенцы. Тогда было служение первенцев в начале. Но потом бы они согрешили, вот сделали золотое тельце, у них было взято, там Леви единственный, который не согрешил, и поэтому из него пошли Леви. Леви и так далее, тоже священнослужители, и Куаним тоже и так далее. Теперь, поскольку, если это так, это то, что должны были учить одно, это тоже принадлежало первенцу, то есть Рувен как бы это тоже должен был иметь, а также царство, царь из него должен был пойти, тот, который правит и так далее. Но когда мы говорим с царством, и вот получается, что два колена получил Йосеф, первенца получил Леви, а царство получает Иуда. Но сразу вопрос, почему? Ладно, насчет Йосефа мы понимаем, что на самом деле Йосеф, это он был в мыслях Яакова, когда Яаков был с Леей, что родился Рувен. И там была некоторая путаница. И вот эта путаница потом перевернулась, как мы это разбирали вот в один из уроков прошлого. Да, и там, это понятно. То есть Йосеф, в принципе, должен был первенцем быть. И тогда он должен был получить все. Почему вдруг и в конечном результате от него тоже приходит царь от Йосефа, что это был Шауль. И в будущем будет Машиах бен Йосеф. Машиах сын Йосефа. Но основной как бы царь это Машиах бен Давид, что это тоже царь, Машиах это тоже идея царя. И тогда здесь у нас вопрос, да, почему именно вот это вот царство приходит Иуда, и к Леви приходит вот это вот священство. Ну, можем сказать, что Леви, потому что Леви, он тот, который вот заслужил это, он не поклонялся этим, да, Леви не пошли за этим золотым тельцем и так далее. Но царство Иуда, как это переходит? Как может перейти? У нас же есть первенца, первенец. Ладно, Рувен не первенец, потому что в замысле Яакова он не был. А Йосеф первенец, значит, Йосеф должен получить все. Объясняет там комментатор, что имеется первенство по-настоящему, то, что переходит, то, что получает первенец по своей сути как первенец, это два колена. Или то, что первенец получает наследство больше, в два раза больше, чем все другие братья. Да, наследство получает, скажем, делится земля или там имущество. И если там пять сыновей, то тогда делится все на шесть частей, и первенец получает две части. Да, вот как бы всегда, это в два раза больше, чем все остальные. И это идея, что Йосеф получает два колена, от него приходит два колена. Вместо одного, да, как бы, если был одним коленом, из него выходит два сына, два колена, это можно понять. А вот священство и царство, оно тоже, здесь нет точного правила, что это должен быть именно первенец. Имеется в виду, что первенец, он как бы первый в этом. То есть, если, как бы, выбирают царя или священника, то предпочтение первое должно быть первенцем. Но человек должен подходить для этого. Поэтому тот, кто больше подходит, если даже он не первенец, то он получает это. Поэтому здесь это, вот это священство получает Леви, потому что он больше подходил ему, а Иуда получает царство. Почему Иуда получает именно царство, мы это разберем, он там дальше разбирает. Но в принципе здесь он хочет сказать, что и братья примут твое. Вот он все, и он... да, на протяжении всей истории он был как бы вот идея властвования, это было у него, да, как бы его сила, он там был предводителем, ну, все его слушались. И там была история с Йосефом, когда он пришел, да, когда хотели убить Йосефа, бросили его в яму. Приходит он, говорит, давайте не будем его убивать, какая польза от этого, продадим его и так далее. Он повел себя как предводитель. Потом, в принципе, когда он пришел к Йосефу, уже туда, и вот увидел, ну, не знал, что это Йосеф, И тогда он пришел к нему, говорит, я буду на месте, да, как это, на месте Шимона, я буду рабом. И он предъявил сразу претензии Йосефу, угрожал ему и все прочее. То есть он повел себя как царь, что нужно понять еще, что такое царь. То есть у него были все качества царя, которые должны быть. Мы дальше поймем еще, что именно. И во всяком случае, говорит он, здесь тебя признают братья твои. Это, да, это признают братья, с одной стороны, а потом написано, что Йодуха Ахеха признают братья твои, ты победишь врагов твоих, Иштахавулуха Абнея Авиха, и поклонятся тебя сыновья отца твоего. Что значит поклоняться? Ты победишь врагов, поклонятся тебе сыновья братья твоих. Тоже для себя объясняет такую вещь, что на самом деле это тоже пророчество на будущее. Из него будет Давид. И Давид в начале как? Когда был Давид, он до Давида был царем Шауль. И Шауль не выстоял в своем царстве, он сделал неправильно, как там не убил Амалека, как должно было быть, как ему Всевышний приказал, и так далее, вся эта история. И тогда пророк Шмуэль снимает с него царство. Берет с него царство и передает это Давиду. И Давид как бы получил, был помазан на царство, но он еще не имел власти. А Шауль, когда увидел это, он его преследовал, хотел убить Давида и так далее. То есть Шауль, в принципе, царствовал, а Давид был помазан, но еще не царствовал. Ну, он собрал вокруг себя, сколько там, 400 воинов, и он занимался различными, вот, когда нападали там на еврейские эти поселения, он их защищал, там целая история, кто хочет, поучит там Танахи, в книге Шуфтим, что приходит там, и он, значит, завоевывал и так далее. И его, и он побеждал всех вот этих вот народов, которые были там, и Кнаним, и кто там были, Амоним, Амалеки, кто там были, которые воевали с, приходили воевать с еврейским народом, так он вот своим этим небольшим количеством воевал и побеждал эти войны. Так говорит он так, тебя они признают, что значит признают тебя братья твои? Это имеется в виду в начале, когда он будет, да, когда он только еще не был царем и так далее, да, то есть еще не стал как бы правителем, тебя это признают, а потом, когда ты победишь всех врагов, то есть уже тебя тогда признают, почему, сейчас посмотрим, там Зор приводит на эту тему, а потом, когда ты станешь победишь всех врагов, то все будут тебе поклоняться. Кто братья, как все сыновья отца твоего. То есть вначале он будет признан там частью народа и так далее, а потом, значит, будут ему поклоняться остальные, потому что он будет признан. Это то, что он ему сказал, что он станет царем. Здесь есть несколько, мы посмотрим, вариантов этого объяснения. Йодуха и Кабдули Мелек, Йодуха или Раули Мелек. Да, это здесь, кто это объясняет? Спорно здесь приводит, объясняет. Иуда, та, Таур.
Да, да. Простите, пожалуйста, 8 часов.
Да, да. Да. И что мы смотрели, там это спорно, что так говорит про это. Тоже говорит ту же идею, в принципе. Атау Раули Малхут говорит, что ты, Иуда, тот, который подходит для Малхута. Есть все эти качества для Малхута. Вимена кодмим лиха кило немца бха бгам шемисхами медат. Нет ничего, да нет в тебе какого-то качества, которое бы не давало бы быть царем. Как это? То есть получается, он говорит, что ты наиболее подходишь для того, чтобы быть царем. Как мы сказали, царство передается в первую очередь первенцу, но если есть кто-то более подходящий, то ему это передается. Йодуха Ахеха, Йодуха Ахеха, и Каблули Мелех, Йодуха Лерауль. Значит, и примут, будут, признают твои братья, то есть они признают, что тебе, что ты подходишь для царствования. И после того, что, значит, ядха борбе веха шеануса мипанеха, после того, что убегут враги от тебя, что ты победишь врагов, Натати, я дам всех, предам всех врагов твоих при тобой, ты будешь, они будут убегать от тебя, это имеется в виду, ты будешь бежать за ними, это твоя рука будет в спину врагов твоих. Виштахавулубна, и тогда поклонятся тебя сыновья, тебе сыновья отца твоего, тогда ты будешь властвовать над всеми сыновьями отца твоего, над всеми сыновьями отца твоего. Да, здесь тоже надо объяснить некоторый смысл, мы сейчас поймем, посмотрим Зор, что приводит тоже насчет этого, чтобы как-то разобрать здесь. И вот говорит он так. Шикуляму дуам, значит, это то, что говорит ему Иуда, что все признают, что царство принадлежит ему. Так в конце концов произошло. И где он еще он привел? Мы привели какие-то примеры, где, откуда это видно. Да, он был как бы первым во всех, еще это приводит, Зор приводит такой вариант, что когда евреи находились на море, то тогда и пришли египтяне, за ними гнались, и пришли, и тогда Моше стал молиться. Моше стал молиться Всевышнему, а Всевышнему говорит, что ты молишься, иди вперед. И тогда одна из историй, которая приводится, что был такой Нахшон бен Аминадав, что он был предводитель колена Иуда в то время, и он первый прыгнул в море. И когда он прыгнул в море, еще не дошел до него, ну есть разные варианты, не долетел до моря, море рассеклось, и тогда они, значит, пересеклись. Это, значит, он был первый, который пошел, это имеется в виду тоже, что у него было, это как Зор приводит, как качество его, что поэтому он подходил для того, чтобы быть царем. Да, идея царства принадлежит как бы Иуда. Коля, что ти модули масса воду, да, и все колена, которые были, они признали его поступки и спустились за ним вместе с ним. То есть, это идея, что как бы признали его царем. Потому что на самом деле там был вопрос, кто будет, да, вот это его признали царем. Надо понять эту идею царства, что это такое. Как это сказано в начале, лепиши нидбарех Иуда бабергат ядха баорва и веха веках шешалубна и сирекрошбрук и алелану. Да, и поэтому там тоже дальше Зор говорит, что потом, когда они шли на завоевывать землю, то тогда спросили, кто пойдет воевать, тогда у Всевышнего, и Всевышний через пророков говорит, что именно Иуда. То есть приводят там разные вот ситуации, которые связаны с этим. Да. Вафаль пишет, баймерых вам не хлыкуются. И даже более того, говорит, несмотря на то, и ты, когда уже Давид стал царем, то все преклонялись перед ним. Это идея. Как бы вначале признали его царем, это то, что сказано Юду Ахеха, а потом стали преклоняться перед ним. Стали преклоняться перед ним, это уже во времена Давида. Когда Давид стал царем полным, все колено преклонялись перед ним. Зор приводит, что даже потом, после того, что царство разделилось на два царства, Иуда и Исраэль, все равно Иерусалим остался на территории Иуда, и там был царь от Давида. А у Исраэля они назначали царей, там уже не было последователей Давида, а вот у Иуда были последователи Давида, потомки Давида, и тогда, и они, когда приходили в храм, чтобы поклоняться там, поклонялись также царю ему. То есть, получается, даже после того, что они были, несмотря на то, что они уже разделились на два царства, все равно они приходили, поклонялись в Иерусалиме царю Иуда. Это же говорит, вот это будут тебе поклоняться. Однако, где же Зор приводит, приводит интересную вещь. Как так? Что на самом деле сказано так. Иуда, ты, Ахиха, Ядуха Ахиха, то есть признают тебя братья твои, Ядха Борах Ваивеха, рука твоя будет со спины врагов твоих, Иштахаву хабне авиха, поклоняться тебе сыновья отца твоего. Кто это сыновья отца твоего? То есть весь еврейский народ. Все колена, они будут преклоняться в конечном результате, что это идея Давида. Говорит Зор здесь, что должно было быть написано «Вейштахаву» и поклоняться тебе. То есть вам. Нет здесь этого вала. Написано как? Поклоняться тебе сыновья отца твоего. Должно было быть так, что ты победишь своих врагов и поклоняться тебе. Почему они поклонятся? В результате того, что ты победишь врагов, и тогда все тебе будут кланяться. Но он говорит, но не написано «и», вот это вот «вам», «вы иштахаву», а написано просто «иштахаву», поклоняться тебе сына отца твоего. Почему? Какая разница? И объясняет Зор, что на самом деле, если бы было бы написано «вав» там, сказано «вы иштахаву» и поклоняться тебе сына отца твоего, то тогда это «вав» обозначало бы, что также все народы тоже поклонятся тебе. Это имеется в виду. Так он говорит, нет, не будет этого, что в твоем потомстве не будут поклоняться все народы. Вейштахаву. После того, что ты победишь врагов, народ Израиля будет поклоняться тебе, а не все народы. А вот, когда придет Машех, вот именно тогда уже в будущем, что действительно будет что? Потом уже приводится где-то, в Ишаяу приводится пасук. Вышаяу, царим, царим Иштахаву, где-то Вышаяу у нас пасук. Про что там говорится, Вышаяу. Да, приводится Коамар Ашем, Гоэль Исраэль, Гдушов. Это здесь рассказывается история про то, что когда придет Машиах, Спаситель и так далее, и тогда придут все те, которые воевали с тобой, они... Выкаму царим и штахаву лиман Ашем, и встанут министры, там все важные люди будут поклоняться лиман Ашем. Здесь написано «вы и штахаву» и будут поклоняться тебе. Вот здесь то, что написано «и будут поклоняться тебе», объясняет он здесь Зор, что это имеется в виду народы. Вот не Зор, это написано в Ишаяу. Имеется в виду, что вот будут тебе поклоняться. Что значит будут поклоняться? Что во время Геула, когда увидят цари Каздин, да, это Каздеи, как там, то они встанут, и когда увидят разные министры, будут поклоняться тебе, то есть будут делать тебе уважение, ким лиман ашем ашер нейман бавтахатош и втих льотам, поскольку увидят Всевышнего, то есть откроется истина, и они увидят Всевышнего, и тогда они будут поклоняться. Именно это имеет в виду. Сейчас написано «Иштахаву бне авиха», то есть вначале они тебя признают царем, когда ты будешь делать первые победы, или вот те варианты, которые он там привел, потом они, когда ты будешь победишь всех и врагов, я отдам тебе врагов, ты их победишь, я тебе передам твою руку твою, то тогда будут поклоняться сыновья отца твоего, то есть все колена будут уже поклоняться перед ним. А потом, когда придет Машиах и придет спасение, откроется Всевышний и так далее, тогда все увидят истину и все народы будут поклоняться тебе. Обратно Иуда, то есть Машиаху. Это идея, да, и да, это здесь объясняет Зор. Здесь мы должны понять эту суть, что на самом деле, когда мы говорим про царство, что значит Иуда, он подходит для того, чтобы быть царем. Мы еще дальше посмотрим потом, да, сегодня уже не успеем, еще разные стороны вот этого понятия, что значит он стал царем, но в общем-то мы должны понимать здесь вещь, что значит царь. На самом деле, первоначально был царь Шауль, но он не был таким, как должен был быть, там тоже есть ряд объяснений, а вот Давид, он стал царем, и это должен быть тот царь, который должен быть. И потом будет царь Машех. Что такое царь? Что значит царь? Царь управляет народом. Здесь мы должны понять, во все времена был спор, каким образом должно быть правление в государстве. Как там, царство, демократия, царь, диктатура, еще каким-то образом и так далее. Должны понять это. То, что демократия в наше время, это ужас, да? В том смысле, что люди решают, кто будет царствовать. То есть люди решают, кто будет править. Этот правитель, он не правит, потому что он правит, потому что он должен выполнять желания людей, которые ставят, или там интересы разные и так далее. А люди, большинство, откуда они знают, как надо править? То есть, по сути, мы должны говорить так, что когда у нас есть государство, правление, в чем суть этого правления? Царь управляет государством. Почему он должен именно царь? Что это такое? То есть правление, мы понимаем по-простому, правление должно быть по направлению к истине. Точно так же, как мы говорим про человека, что человек, он должен быть царем над самим собой. Что значит царь, да, царствовать над самим, лимлох, там это приводится, псуким приводится, что, да, что, да, мелах это царь, мем ламит хав, есть, который объясняет так, это мем это мозг, ламит это лев, сердце, хав это кавет, это тело. Получается, то есть сердце это эмоции, телесность, это ламах это телесность, мем это мох, мозг. То есть на первом месте стоит мем, мозг, на втором месте лев, сердце, на третьем месте тело. То есть мозг должен властвовать эмоциями и телом и направлять и его эмоции, и его тело в правильном направлении, то есть по направлению к истине. И тогда он называется мелех, царь. Это сказано про человека. А если же это наоборот, то есть тело властвует на эмоции, эмоции властвуют над разумом, это тогда надо прочитать это слово «мелех» наоборот, сзади вперед. Тогда получается «хав ламед мем» – это «клум». «Клум» – это ничто, ноль. Да как это «клум» – ничто. Получается, если он разумом властвует над своим телом, над своими эмоциями, над сердцем и над телом, то тогда это мелех, это царь. А когда же они владеют на это, тогда он ничто, ноль. Да, клум, не знаю, как точно перевести это, да? Клум, ничто. Получается, это то же самое слово, ну, то же самое, те же самые буквы, только вопрос, как прочитать. То же самое мы говорим о государстве, что это как, по сути, когда есть царь, тот, который должен быть, то тогда это как бы один организм, который должен вести себя правильно, не в результате различных временных каких-то желаний, эмоций или так далее. Люди, они как тело этого государства. Они хотят то, хотят это. Откуда они знают, как правильно, что правильно, как это? Разве каждый человек может сказать это? Но он выбирает. Он тот, который решает, если мы говорим о демократии. Явно, что результат, он плохой. С другой стороны, царь, для того, чтобы быть царем, а царь обязательно приводит к хорошему, царь тоже может привести к плохому. Это правильно, потому что если царь, он бандит сам по себе, и его интересуют личные интересы и так далее, то уж лучше демократия, чем такой царь. Поэтому в наше время предпочтительнее демократия, чем царь. Тут хотя бы мы что-то можем как-то влиять. А вот по сути, что должно было быть? Должен быть царь, который направляет народ путем истины. Для этого он должен знать эту истину и знать, куда это направлять. И тогда ему должны подчиняться. Или он должен иметь власть, чтобы подчинять народ для того, чтобы привести их к правильному этому. Только он для этого должен быть мудрец. Он должен знать истину. И кто назначает царя? Только Создатель мира, Всевышний. Поэтому Давид, он назначен свыше. Вот тот, кто назначен Создателем, и он обладает именно теми качествами, которые направляют народ к истине, это то, что и нужно народу, это что людям, это то, что нужно государству. То есть мы, и здесь должны понять, что мы пришли в этот мир не для того просто, чтобы жить. Как многие в мире понимают, ну мы должны жить хорошо и так далее. Вся идея государства, как понимают в мире, чтобы людям было хорошо, чтобы жили хорошо и так далее. Это правильно, что должна быть и жизнь хорошая, все должно быть. Но это всего лишь инструменты для какой-то цели. Не появился народ просто так для какой-то... Как человек не родился просто так, чтобы жить. Он не тигр, и не это, да, и не муравей, что просто жить, прожить, и все закончилось, было во время жизни хорошо, и все закончилось это, хорошо прожить жизнь. Не для этого человек родился, а для того, что он должен выполнить какую-то свою роль. То, что человек должен выполнить, он в какой-то мере может знать, больше, меньше и так далее. Но когда мы говорим о народе, народ тоже приходит как одно целое, чтобы привести к какой-то цели, чтобы прийти к какой-то цели. Только что, кто это должен быть, кто бы объединял этот народ и вел к этой цели, это идея царя. Поэтому настоящий царь – это тот, интересы которого, у которого нет личных интересов. Потому что многие представляют, что значит царь. Царь, он имеет многими, обладает многими полномочиями. У него есть много разных как-то льгот и всякие удовольствия, и все что угодно и так далее. Человек говорит, я хочу быть царем, чтобы мне было, чтобы много жен иметь, чтобы было хорошо, чтобы я не знаю что, чтобы приятно жить. Не в этом суть царя. Это правильно, что он имеет полномочия, но если это так, он для и личных интересов он царствует, то этот царь лучше любая демократия, чем такой царь, как это в наше время так работает. А вот царь, он должен тот, который, вот царство для которого это не для его личных интересов, а то, чтобы повести по правильному пути. Откуда мы знаем, что такое правильный путь? Это уже действительно люди обычно не знают, народ в мире не знает. Но у нас есть Тора, которая ведет к правильному пути, и есть Всевышний, который назначает царя, который должен идти в этом направлении. Это идея царствования. То есть царь по-настоящему – это большая ответственность. Это ужасно трудно быть царем, надо уметь вести, да, потому что не всегда, не так просто в жизни это вести, управлять и вести в правильном направлении весь народ. Но это тот, который ведет народ. Тогда народ знает, куда идти, что делать и так далее. Мы в наше время почти что не понимаем вот эту реальность. Потому что в наше время все, когда есть разные цари, это разные злые диктаторы, ужасные и так далее. Поэтому, когда мы говорим о царе, мы сразу представляем всяких Сталинов и, там, я не знаю, бандитов, которые только делали ужасные вещи, поэтому содрогаемся только о мысли о том, что над нами будет какой-то диктатор и так далее, лучше демократия. Это правильно, что в такой ситуации лучше, чтобы не было царя. Но по сути правильно и лучше то, что есть, это именно когда есть царь, и вот этот царь идеальный, тот самый идеальный, это был Давид, и это будет Машиах в будущем. Поэтому в конечном результате управление найдет со стороны вот этой идеи царства. То, я думаю, на сегодня пока мы это достаточно, мы потом продолжим всю эту идею, там еще много что разбирать с Иуда. Надеюсь.
Да. Спасибо большое, рада за это. Очень-очень интересно. Очень. Не вопросы есть? Пожалуйста.
Да, сейчас я посмотрю, что там в чате. В чате что-то есть. Хорошо, спасибо большое за урок. Корах согрешил устами даже без попытки осмыслить, и земля устами поглотила это меру за меру. Ну да, это одна из вещей, то, что объясняют. Да, что есть такое понятие уста напротив уст. Но только надо понять, что мы хотели понять чуть глубже, что такое уста. Да про какие уста там говорится, вот это, да? Чтобы исправиться, это значит, человек еще может исправиться. Это значит, что человек еще может исправиться. Конечно, пока он находится в этом мире и живет, он может всегда исправиться. У него есть такая возможность. Нет сомнения. Спасибо, да. Все, у меня больше нет здесь каких-то комментариев.
Ну, все. Тогда спасибо большое. Сегодня все. Да. Всем тоже большое спасибо, кто участвовал.
Спасибо всем. До свидания.
Хорошего года. И до следующей недели.
До следующей недели.